Добрый вам вечер, дорогие обитатели прославленного в истории тысячелетней жизни России гусиного болота. Все дольше становилась ночь. Под утро на болотных кочках появлялся иней. Согреться был у печки я не прочь. Нос от мороза стал почти что сизо-синий. А у нас с вами, дорогие друзья, завтра воскресный день. А послезавтра память Святейшего Патриарха Тихона и собора 1917 года, когда под звуки канонады, обстреливавших Кремль пушек, такое злодеяние свершили большевики. Собрались сотни священников, епископов, простых крестьян, один из которых сказал: царя у нас нет, синод любить невозможно, как организацию или собрание архиереев. Хотим патриарха. И эта фраза, это слово пронеслось над участниками собора и как будто бы вошла благодать в зал. Вы знаете, что было несколько кандидатов предложено: умнейший, тишайший, представительнейший, и от Владимирской иконы старец Зосима вытаскивает записочку с именем Тихона архиерея, которому еще в школьные годы однокашники оказывали почести, в шутку взяв лапти, как будто бы помывали кадилом в его сторону, говорили: патриарх, патриарх. А ведь сбылось. Насмешничество стало пророчеством. И Святейший Патриарх, человек, никогда не повышавший голоса, человек, умеющий выслушать, человек мудрый и смиренный, встал на капитанском мостике церковного корабля в годину, когда пучина развернула свой зев, когда сатана как будто вышел из-под земли, когда сотни людей омрачились злобой, завистью, ненавистью. То, что это может быть, посмотрите на Украину несчастную, что сделали с людьми за несколько десятилетий, инъецировав в сердца дух отрицания, разрушения, злорадства, глумления, жестокости. Я не говорю обо всех, не говорю о людях церковных, но говорю о несчастной молодежи, о Иванах, не помнящих родства, а в революцию, видимо, инъекция была сделана за более короткое время, и русское общество разделилось на гонителей и гонимых, при том, что основная масса была гонима, православный народ. И быть патриархом в такое время, когда начали расстреливать крестные ходы, без суда и следствия пытать и умерщвлять священство, глумиться над убранством и святынями храмов. Когда матерная брань стала визитной карточкой Красной Армии. Между прочим, кое-что настораживает, потому что сейчас матерная брань опять, как вирус, проникла в сердца уже юных существ. И святейший патриарх Тихон, никогда мухи не обидевший, человек добрейшей души, в личном общении он имел дар укрощать неистово зараженных бациллой революции людей. Вот к нему пришел один молодой человек, распропагандированный социалистами, отрицатель веры, и, брызгая слюной, исповедовал свою философию. Святейший патриарх молился, с любовью смотрел на это чадо заблудшее, крещенное. И как-то так его благословил, так по-доброму что-то сказал, что в молодом человеке свершился переворот. И он стал через какое-то время не просто чадом Матери Церкви, не просто вернулся в храм, а стал священником. И впоследствии стал мучеником за Христа. Вот патриарх Тихон. Такая искра Божья горела в его душе. Но одно дело личное общение, а другое дело багряный зверь, испещренный именами богохульными. Другое дело система вытравления Божьей благодати из умов и сердец, начиная с дошкольного воспитания, начиная с яслей, система Крупской, о необходимости отнимать детей от материнской груди, воспитывать новый тип человека, Homo Sovieticus, таких людей, которые были бы крепче гвоздей, не зная ни божества, ни вдохновения, ни слез, ни жизни, ни любви. Параллельно шли законодательство, разрешение абортов, разрешение всяких безобразий, плакаты того времени ужасают. Женщина-коммунистка должна принадлежать всем коммунистам. Не поверите? Долой буржуазный брак. Дама с нерусской фамилией Калантай ходила по Тверской улице нагишом вместе с ее подругами. Моя бабушка это видела лично. И с надписью на ленте через пупок: «Долой стыд!» То есть нудисты, извращенцы тогда солидаризировались с советской властью, не поверите. И вот патриарх Тихон среди этого разгула сатанизма, разврата, воинствующего безбожия, должен был на капитанском мостике стоять и как-то прикрывает грудью овец стада Христова. А между тем организовывали представители этой власти голодомор на Украине, и не только на Украине. Организовывали ограбление церкви, изъятие ценностей под видом помощи голодающим. А все продавали американцам через польское посредство. Хаммер такой был жулик. Дожил, по-моему, до 100 лет. И святейший патриарх Тихон обращается с посланиями к крещенным людям, говоря: если только вы крещены, знаете, что гром анафемы падает на ваши главы за убийство священников, закрытие храмов, богохульство. Ведь одно дело инородцы, Троцкий, Свердлов и вся эта шатия братья, другое дело свои, точнее, они вышли от нас, но не были нашими, как говорит Иоанн Богослов. Страшное время, свет и тьма, огонь и пламя, страшные жестокости, дикости, богохульство, захватывавшие и молодежь. Есенин, Сергей Есенин, русский национальный поэт, и тот не остался в тени, и тот пережил приступ вот этого антиклерикализма воинствующего. Маяковский, конечно, нельзя сказать, что они сравнялись с Губельманом, но, тем не менее, вот эта воздушно-капельная инфекция, именуемая сатанизмом, гуляла тогда по шестой части суши. И святейшему патриарху нужно было вести этот корабль. Приезжает в Петроград, уже залитый кровью, в крестах уже томятся сотни невинных людей. И миллион человек опускается на колени, когда патриарх благословляет народ. Люди еще носит в себе искру Божью. Вот почему следуют аресты, домашние аресты, ночные вызовы к Тучкову, уполномоченному по делам религии, вернувшись от беседы, с которым святейший Тихон говорит: «Я беседовал с самим сатаной». При этом он же говорил: нет такой силы ни на небе, ни на земле, которая заставила бы меня поступиться собственной совестью. Это был человек кристально чистый. Патриархов вводили в обман. Помните этого несчастного Метастаксиса, архиерея из Греции, который обманом внушал патриарху, что необходимо ввести новый стиль. И Европа перешла на новый стиль. Патриарх временно ввел новый стиль, но народ не принял этой реформы, и церковь возвратилась к своему календарю, которого придерживается до сих пор. Мы сегодня говорим о победе над дьяволом, над миром, вспоминая слова Христа. Вера наша есть победа, победившая мир. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Дерзайте, ободряет своих последователей Христос, ибо я победил мир. И речь идет прежде всего о победе в глубинах совести каждого из нас. Тот, кто внутри нас, воскресший Христос, больше того, кто скитается в этом мире в прахе, поверженный, сверженный с небес. Христианин носит в сердце Христа воскресшего. И поэтому, если мы делаем его точкой опоры, если он становится для нас основанием, камнем краеугольным, многоценным, веруя в который мы не постыдимся, здание души нашей выдержит разливы рек, и сошедшие ядовитые дожди, и вихри враждебные не смогут завалить и опрокинуть конструкцию здания нашей души. Вот почему каждый из нас, дорогие друзья, призван сопротивляться господствующему в мире растлению похоти, мирскому духу, лезущему во все щели и через, как вы это хорошо знаете, носители, вот эти самые электронные, компьютерные, в точном соответствии с апокалипсисом говорится о том, что три каких-то ужасных жабы из реки Ефрат, или как там сказано, вылезли и попытались заполонить собой всю землю соблазном. Должно стучаться врата, но горе тому, кто эти врата открывает, створки собственного сердца. Мужайтесь, убеждает нас апостол Павел. Стойте, укрепляйтесь. Воспротивьтесь дьяволу, и убежит от вас. И одновременно смиритесь под крепкую руку Божью, и она вознесет вас в свое время. Господи, дай мне силы претерпеть то, чего я не могу изменить. Господи, дай мне силы изменить то, что я могу и должен изменить, то есть в самом себе нужно откреститься от страстей и дать Христу место в своем сердце. Дай мне мудрость отличать одно от другого. И вчера, и сегодня на Евангелии, на Божественной Литургии мы слышали в честь мучеников слова евангелистов. Заранее не обдумывайте, что вы будете отвечать вашим гонителям. Не вы, но Дух Отца вашего будет говорить вашими устами. Так что вам не возмогут воспротивиться те, кто будет гнать вас, вести пред владыками, пред царями, и будут бить вас в синагогах, в местах собраний. Все власы головы вашей Богом подсчитаны. Вы лучше малых птиц, ни одна из которых без воли Отца Небесного не падает на землю. Вам, говорю, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело, но не могущих коснуться души вашей. Убойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену огненную. Вот слова, которые давали силу мученикам противостоять их внешне торжествующим гонителям с их орудиями пыток, с их устрашениями, с их коварством, жестокостью, ибо Христос, все это на себя подъявший в гефсиманских и голгофских страданиях, являл свое незримое, иногда и зримое, всепобедительное присутствие, соприсутствие мученикам. И они, всецело устремившись ко Христу, смотрели сверху вниз на свое тело, будучи чудесно, необъяснимо, вышерационально укрепляемы Божьей благодатью, которая делала их сильнейшими всех земных испытаний. что подтверждается тысячу житий, как древних, так и новых мучеников. Ну, а мы с вами, слыша о том, как страдают наши братья в Чернигове, в Ивано-Франковске, в Киево-Печерской лавре, призваны молиться за исповедников веры и укрепляться духом сами, как молимся сегодня ежедневно на литургии. Господи, не спасли воинству нашему. Да, духом укрепляемы, в заповедях твоих пребывая, явятся сильнейшими всех сил тьмы. Мы с вами, дорогие друзья, сегодня беседуем о победе, которую одержал Христос, восстав из мертвых над лукавым, и, соответственно, дает нам силы выйти из-под влияния темных сил, обрести независимость от дьявола, изгнать разрушительные страсти из нашего тела и сердца и поступить под управлением Духа Святого, что свершается не сразу, не вдруг, но постепенно, незримо, незаметно в жизни тех, кто молитву внимательную, чистую, от сокрушенного сердца проистекающую, исполненную надежды на всемогущего, всеблагого Бога, почитает молитву главным делом своей жизни, стяжание молитвенного духа, то есть обретение пуповины, соединяющей ученика с учителем, творение с Творцом, погибающую овечку со Спасителем, христианина со Христом. И действительно, нося в сердце эту искру молитвы сыновней, дочерней, исполненной веры, любви, доверия, благоговения, страха, надежды, мы принимаем от Господа Его свидетельство, а свидетельство Христово – это действование Духа Божьего в нас, пребывание Утешителя в нашем сердце. Оно, это пребывание, сначала как будто незаметно для христианина, но по мере очищения ума, возвращение душевных сил в глубины нашего духа, речь идет о уме, чувстве, воле, по мере обретения цельности, которая делает нашу молитву чистой по возможности, мы начинаем осязать присутствие крыльев Божьих, Богом даденных, и становимся людьми Духа. Вот наша цель, о которой так хорошо говорит апостол Павел. Духа не угашайте, Духом пламенеете. Вы духовные, исправляйте немощных духом кротости. Таким-то и был патриарх Тихон, кротким молитвенником, человеком незаурядного мужества. И я, с вашего позволения, прочитаю ему посвящение. Святитель Тихон, патриарх Московской, смотрю вглубь добрых и печальных глаз. От Богородицы он на Голгофу зайти с молитвой получил наказ. Тогда Кремля, седые стены, башни кощунственной безбожной рукой крушились, и дотла горели пашни за потемневшую Москвой рекой. Россия вздернута была на дыбу, жестоко объявлена война устоем веры. На столетие иго поработила души, и страна неотвратимо погружалась в хаос. Оставший без царя простой народ льнул к патриарху. Белый клобук, саккос и посох всем служили как оплот любви, стояние за правду насмерть, готовности страдания за Христа. Земную оставляя церковь, матерь, святитель к небу, обратив глаза, изрек: ночь будет долгой, очень долгой. Светильник жизни вспыхнул и угас. Святой ходатай ныне у престола любви бессмертной молится о нас. А мы с вами давайте посмотрим на нашу стену, wall, стена, на которой напечатлены вопросы. Вот знаете, сколько не ведем мы Zoom-конференции, все время какие-то недоразумения бывают. Батюшка, вы не прочитали мой вопрос. Вы над нами издеваетесь, что ли? Вы опять намеренно замолчали мой вопрос. Вот крест вам, дорогие друзья, что я никого намеренно тут не унижаю. Что есть, то я читаю. Может быть, что-то у меня тут иногда западает. Если вопрос на полтора страницы, да еще невнятно изложен, то его зачитывать я не могу. Поэтому схватывать нужно общий смысл. Да и немалый труд в трех строчках так сформулировать свою мысль, чтобы вопрос был ясен и прекрасен. Ну, давайте посмотрим. Не просто нам победить лукавого. А если человек к вере не пришел, он вообще не разбирает дороги, что такое хорошо и что такое плохо. И вообще не верит в бытие лукавого. Как вести себя с этими людьми? Вести себя просто с любовью, как патриарх Тихон, сердечно. Надо понимать, что все люди разные, а любовь, то есть великодушная, кроткая, внимательное, доброе, ровное, мирное расположение, без навязывания, без давления, с пониманием человека, желанием ему помочь в каких-то вопросах. Любовь есть лучшее свидетельство, сердце сердцу весть подает, что Господь, Бог с вами и действует через вас так, как вы даже не догадаетесь, почему святитель Тихий Задонский говорит: любовь сама подыщет нужные слова. Понимаете? Вот у меня есть, скажем, друзья, есть на Гусином болоте Георгий. Супруга непростая у него, очень непростая, но он с терпением, с великодушием, философской усмешкой говорит: Галя, Галя, потерпи. Меня сильно не кори. Я твой славный муженек. Сбился я сегодня с ног. Только б ублажить тебя. Все я делаю, любя. Ну, а если буду строг, сбить хочу упрямство рог, знай, что это по предсказанию батюшки будет тебе полезно. Она говорит: да, я поняла, мой принц. что я еще не достигла совершенства и неровно воспринимала твои проповеди и поучения. Но теперь я понимаю, сколько соли в твоих словах. И раз вы с батюшкой заодно, я не уйду от вас на дно. Ну, дорогие болотные, если я продолжу с вами общаться, меня ждет такая головомойка. Так что прячьтесь, пожалуйста, мы отвечаем дальше на вопросы. Как, живя в большой семье, научиться не празднословить? Причем здесь большая семья, маленькая или большая? Мне кажется, празднословие особо не зависит от количества домочадцев. Но ответ один. Если вы полюбили весеннее дыхание молитвы, если вы понимаете, что молитва – это дело тайное, если вы учитесь общаться с Господом, с Богородицей, то, поверьте, ваши уста сомкнутся. Знаете, есть в Псалтире такие слова: «Положи, Господи, хранение устам моим». И вот человек, который старается хотя бы вечером побеседовать с Господом, он уже не будет балаболкой, он уже не будет каким-то фонтаном, из которого исходят бездумные, легкомысленные, пошлые, грубые, легковесные слова. Но мы должны, как люди интеллигентные и мудрые, взвешивать на кончике языка каждое словечко, собирающееся покинуть наши уста. Человек должен действительно развивать себе вкус слова. А вы знаете, что слова бывают горькие, а бывают сладкие. Вот Александра Александра, она знает, что слова бывают сладкие. Это какие слова? В которые вкладываете частичку души. Мамочка, родная, я тебя люблю. Мамочка родная, без тебя я долго не могу. Дорогая мамочка, я твоя дочка. Я не темная ночка. Вот. И знаете, вот так потихоньку, по чуть-чуть, но давайте говорить друг другу комплименты, ловя любви прекрасные моменты. И вы никогда не станете празднословом, если частичку души стараетесь вкладывать, искорку вашего сердца, в каждое слово. Кто не верит, пусть проверит. А мы давайте дальше посмотрим. Тебя распинают, а ты смотришь на людей, как на больных, которые надругались над самими собою. Святые Иоанн Богослов, преподобный Серафим, великомученица Елизавета, прошедшие через огонь и воду гонений, действительно смотрели на своих преследователей, палачей, как на людей, потерявших образ Божий, и молились о том, чтобы Господь дотронулся до их сердец. Мы люди простые. Обиды, впрочем, можно побеждать, если в сердце живет молитва. Да, вы совершенно правы. В вашем совете и рекомендации смотреть на людей, потерявших любовь, раздраженных, обижающихся, раздражающихся, гневящихся, ругающихся, находящихся в каком-то аффективном состоянии, как на людей, одержимых темной разрушительной энергией. И вы знаете, если вы стараетесь оставаться спокойным, мирным, а главное вот эта тоненькая золотая ниточка, связующая вас с Господом, Господи помилуй, внутри себя, Господи Иисусе Христе помилуй, Господи помоги, Пресвятая Богородица, помоги мне. Иногда просто без молитвы вы находитесь пред лицем того, кто вас видит, слышит, любит, и Господь полагает печать легкого, светлого, кроткого мира. И когда рядом с вами человек беснуется, у него дрожат губы побелевшие, он не контролирует своих слов, у него болезненно искажается лицо, вы просто нутром чувствуете, что он захвачен в плен какой-то темной силой. Парадоксально, он вас поливает, он готов вас вот за грудки схватить, а вы чувствуете к нему жалость. Совершенно парадоксально. Это действие Святого Духа в сердце человека, умеющего сдерживаться. Поэтому, когда кто-то вам говорит, я не понимаю, как это можно любить врагов, как это можно жалеть их. Вы знаете, Дух Святой может все. И когда утешитель своим нетленным веянием прикасается к вам, и Божья благодать изнутри раскрывает крылья души, то вы постигаете уже не умом, а духом, что можно вот так сострадать этим людям. Если вы бывали на Соловках, посетите Анзерский скит и найдете там в одном из срубов церковь, где скит всех святых, где отец Серафим, был такой скитоначальник, начертал внутри небольшого храма молитву заключенных, которые просили Господа Бога вот этих тюремщиков, потерявших образ человеческий, привести к свету богопознания. Вот такая молитва этих заключенных, над которыми издевались, убивали которых, они словно бы не на земле находились, а вот как-то подняты над этим адом, и как будто вот из своего прекрасного далека, пребывая в Божьей благодати, просили за гонителей. Это что-то. Нельзя такую молитву прямо вот равнодушно читать. Вы понимаете, какая в ней запечатлена тайна божественной любви, просвещающей униженных и оскорбленных. Посмотрим, что у нас дальше. Нужно ли взвешивать собственное состояние, как будто наблюдать, преуспеваете вы или не преуспеваете, нужно ли скрывать от себя или от людей это состояние. Ава Дорофей говорит, что каждый из нас должен взвешивать на весах своего духа собственное состояние и определять, далеко ли ты от небесного Иерусалима, от благодатного возрождения души твоей, начал ли ты движение, или ты уже осилил половину пути, или небесный Иерусалим уже в преддверии, находишься уже в преддверии его. Другое дело, что мы благодарим Господа за его милость, мы ничего не приписываем себе, мы каждый день, по слову святых отцов, должны начинает, как еще не начавший каяться. Ведь добро не живет в нас, то есть оно нам не присуще органично. Дух Святой – это утешитель, гость. Божья благодать может и покинуть тебя за помыслы самонадеянности, гордости. Поэтому христианин всегда ощущает себя нищим. Он всегда чувствует нужду в укрепляющей его деснице Божией. Христианину нечем гордиться и тщеславиться. Он всегда ощущает полноту своей зависимости от Господа. И даже если он уже в раю, он почитает себя недостойным рая и припадает к стопам Иисуса Христа, со слезами благодарит Спасителя, радуется своему воскресшему Господу, но себя держит за ничто. Это, знаете, такая диалектика, которая опытом постигается. Поэтому надо наблюдать за собой, нужно взвешивать на весах совести на свое состояние, для того, чтобы понимать, с чем ты должен бороться, где твои враги, где засада, но и радоваться заступлению Божьему, деснице Божьей, которая участвует в твоей жизни, указующему персту Божьему, как мы молимся, заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, твоей благодатью. Горе вам, когда о вас по-доброму будут говорить все люди, а с другой стороны, насколько возможно, имейте со всеми людьми мир. Как это совместить? А я не вижу никакого противоречия в этих словах Спасителя и апостола Павла. Насколько от нас возможно, я должен стараться со всеми вами, дорогие участники Zoom-конференции, сохранять добрые, добрососедские, светлые, дружеские взаимоотношения. Но получается ли у меня это? Бог видит, что я стараюсь. На практике, после каждой Zoom-конференции, это я уже исповедуюсь, вот, я получаю какие-то дули и сливы. «Батюшка, вы ответили только на половину моего вопроса». Или еще что-то. «Вы из наркомпроса ответили сухо, формально, бессердечно». Короче говоря, шишки все равно падают. Но мое намерение все-таки никого не раздражать, никого из себя не выводить, всем содействовать в их духовном просвещении. И Господь видит мое намерение. Горе вам, когда все будут говорить о вас хорошо. Это совсем уже иное измерение. Всему миру не угодишь. Христиане в этом мире все равно составляют малое стадо. Помните, как Спаситель предупреждал: «Будете ненавидимы всеми за имя мое, и будут гнать вас и лгать на вас имени моего ради». Поэтому, вы знаете, вот ни один публичный деятель, ни один, скажем, пастор, который держит слово там по телевизору, он не находится в фаворе у всей публики, но кто-то такое про него несет, такие инсинуации, вот, и такие фи ему делает, что вы на опыте убеждаетесь, всем угодить невозможно, потому что не мир принес Господь, а меч, то есть одних слово воскресшего Христа и слово о любви его умягчает и просвещает, а других почему-то разворачивает на 100 градусов, и вы чувствуете себя каким-то таким барашком среди саблезубых, ну не тигров, а койотов и другие есть зубастые животные. Так что не волнуйтесь, никакого противоречия нет в этой ситуации. Мы стараемся с миром и с любовью, но не всегда в ответ получаем эту любовь. И никто нам не обещал, что мы будем пользоваться благоволением прогрессивной мировой общественности. Хотя, конечно, быть может, тем любезен ты народу, что в наш жестокий век прославил ты свободу во Христе и милость к падшим призывал, и никого не осуждал, и лирую свое чувство доброе в народе пробуждал. Кающихся людей в храмах немало, а святых единицы. Откуда вы знаете про святых? Единицы их или их вереницы? У Бога 7000 тайных его угодников не преклонили колен пред Ваалом. Нам с вами ничего о наших соседях неизвестно. Я вот, например, себя стараюсь осекать, и когда какие-то мысли забираются у меня относительно близких моих собратьев или людей меня окружающих, я говорю: стоп, что ты знаешь об этом человеке? Что ты знаешь о том, как Божья благодать ведет его к заветной цели, к спасению? Что ты знаешь о дарах, которые на него изливает Господь? Ничего ты не знаешь. Смотришь только на внешний вид, что-то подмечаешь, поэтому прекрати эти исследования. И как, собственно, и говорит апостол Павел: блажен тот, кто решительно ни в чем никого не осуждает и ждет, покуда сам Бог не осветит сокрытое во мраке. Вот такой человек, который всецело вверяет Божьей благодати всех и вся вокруг себя, не останется без награды, говорит апостол Павел, будет иметь похвалу Богу. Почему? Потому что только Господь ведает, что, дорогие друзья, в нашей совести, в нашей душе сокрыто. Мы друг друга воспринимаем как деревья в сумерках, движемся ощупью. И это касается самых близких людей. Что ж говорить о тех, кого я и не знаю толком. Поэтому всех и вся вокруг себя, Господи, отдаю Твоей милости и благодати. И это очень успокоительно и радостно для души. А мы должны уже заканчивать. Давайте посмотрим, что у нас там. Собор 17-го года восстановил патриаршество. Был избран патриарх Тихон. Многие участники собора стали новыми мучениками. Потом пришло обновленчество. Обновленчество – это были ставленники советской власти, проводившие недопустимые с точки зрения церковных людей реформы, разрушавшие жизнь церкви. И власть пользовалась обновленцами для усиления гонений в отношении тех, кто не принимал вот этих самых реформ. В наше время в церкви тоже немного такого, немало таких явлений, и нужно вырабатывать отношение к модернизму, экуменизму, эволюционным взглядам. Возможно ли проведение собора по этим вопросам? Знаете, есть межсоборное присутствие, и каждый может на сайте посмотреть разные комиссии, заседания этого межсоборного присутствия. Могут участвовать не только клирики, но и все чада Матери Церкви, задавать вопросы, обсуждать эти вопросы. Слава Богу, сегодня нет такой изоляции, как в советское время, скажем, архиереев от их паствы. И относительно проведения собора, это уже компетенция священноначалия нашего архиерейского собрания во главе с патриархом. А что касается перечисленных вами проблем, модернизм, экуменизм, эволюционизм, активная дискуссия по этой части, надо сказать, ведется, интернет, благодаря гласности в этих чатах, в этих порталах, много-много-много всего обсуждается. И сейчас, вы знаете, когда Европа, точнее, Атлантический мир фактически войну объявил нам, идейную, идеологическую, многополярную, гибридную войну, по милости Божией все стало ясно. С церковными модернистами, либерастами, экуменистами. Сейчас вообще на повестке дня не стоит эта проблематика, потому что мы видим, что открытое гонение на православие сегодня имеет место и на Украине, и в Прибалтике, и во многих европейских странах в связи со специальной военной операцией. Поэтому сейчас вот эта проблематика уже ушла куда-то в сторону. Я имею в виду модернизм, экуменизм. Сейчас, по-моему, это не актуально. Нужно стоять за веру. Стань за веру, русская земля. Патриарху было очень непросто. Он был бескровным мучеником. Еще, вы знаете, неизвестно, бескровным или кровным. До сих пор обстоятельства его кончины не изучены. Он скончался на улице Остоженко, в соседнем доме по отношению к дому, где я живу. Вот, поговаривают, что нельзя исключать, что смерть как-то была ускорена. Вот. Святой Григорий Богослов говорил: «Бог – единственное наше неотъемлемое сокровище». Это точно. А вот что в отношении ума нашего? Как отличить внушение врага, эмоции от воздействия Божьей благодати? Хорошо такой столб, как Григорий Богослов, его ум был просвещен Духом Святым. А вот слабый, конфликт, огорчение теряет мир. Вместе с потерей мира отходит благодать. Отходит благодать, пресекается богообщение. А вот гонение. У людей нет возможности попасть в храм, причаститься, сохранить связь с Богом. Вы знаете, когда речь идет об открытых гонениях, Бог умножает свою благодать. И вот поинтересуйтесь у воинов, которые на передовой. Они вам расскажут о том, что Бог, вот Он перед ними. Я недавно был в аэропорту, вижу, сидит служивый, возвращается во Владивосток. Доброволец. Говорю: можно пожать вашу руку? У него написано «Запорожский фронт». Мы с ним разговаривались. Он говорит: батюшка, я все время молюсь Богу. Простой мужичок. Если бы я не молился Богу, я бы здесь не сидел. У людей такая вера. Так что вы не считаете, что обделен народ Божьей благодатью в критических форс-мажорных обстоятельствах. Напротив, благодать умножает свое действие, и лишь бы человек тянулся к источнику света, добра и любви, ангел-хранитель вас за руку будет водить. Христианская победа над обидчиком. Что такое простить? Где-то я читала: не испытывать боль при воспоминании об обиде. Ну, вы знаете, это со временем. Время лечит. Время хороший учитель, боль проходит, в том числе и об обиде. Но простить обидчика, мы уже об этом сегодня говорили, это вот тебя ангел-хранитель подымет над ситуацией, и ты увидишь, что он, делая что-то нехорошее, противясь заповедям Божьим, он является тупым, но орудием Творца. Потому что если ты не обозлишься на него, Дух Святой, как голубь, снисходит, и Дух Славы, говорит апостол Петр, почивает в тебе, если ты не пострадал как вор, прелюбодей, как убийца, но тебя хулят за имя Христово. Вот если ты сохраняешь спокойное сердце, даже в бытовой ситуации, кто-то на тебя набросился, пена, конвульсивные движения, а вы вот такая девушка дворянского происхождения, говорите, успокойтесь. Может быть, вам нужно пустырник выпить или ромашку заварить. Ну, что вы так кипятитесь? Нельзя, это чревато прединсультным состоянием. Давайте-ка с вами улыбнемся, присядьте на скамеечку. Вот вы такие заклинания начинаете в доброжелательном тоне произносить. И Божья благодать вас осязаемо посещает, вы просто испытываете Пасху Господню среди зимы. Да-да-да, во взаимоотношениях с соседями, вот какие-то встречи там во дворе, в трамвае кто-то чесноком на вас дышит, наступил вам на мысок, вот. Если только у вас есть доброжелательность, такая врожденная интеллигентность, вот такое улыбчивое, кроткое, благородное состояние. Вы превращаетесь в светлячка, в солнечного зайчика, в пушинку, в невидимку. Наверняка среди участников нашей Zoom-конференции найдутся люди, которые на опыте все это испытали. Не может быть, чтобы у нас все были импульсивные, раздражительные, агрессивные, невротичные, какие-то сволочные. Не может быть такого. Вон Оля Гусева. Согласна же со мной, судя по ее улыбке. Правда же? Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. То есть, если Дух Святой вашим сердцем завладевает благодаря долгой покаянной молитве, то это победа, победившая мир. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Итак, победа – это наша вера. В какое сердце приходит вера? В какое сердце приходит вера? В жаждущее сердце, в алчущее сердце. Радио «Вера» – это радио для тех, кто хочет верить. Слыхали же такое? Как приходит вера? Только при каком-то потрясении? Нет, не то, не обязательно при потрясении. Вера приходит как дождь, как капля дождевая, каплющая на землю. Вера приходит как весеннее дыхание куста черемухи. Вера приходит как солнечный луч, целующий землю, исходящий от светила. Вера приходит незаметно, как блоковская незнакомка, с стопами легкими, как сон. Вера приходит как манна, падали белые снеги. Вот так приходит вера, совершенно незаметно. И у многих из здесь сидящих эта вера пробудилась, ну, просто как вот розарий, как сирень, распустившаяся в конце июня. Не обязательно потрясение. Хотя вы правы, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Для кого-то вера ворвалась в его жизнь, как свет, а вы были на краю может быть, смерть. Господь каждого из нас по-разному призывает, но так как у нас есть бессмертный дух, и он жаждет веры, и он живет благодатью Божией, то вот один мой знакомый, я рассказывал о нем достаточно часто, где-то на даче протирал тряпочкой запыленные предметы, среди которых был бюст Иисуса Христа, мраморный бюст, Спаситель с терновым венцом. Он был не крещенным, этот молодой человек, был студентом МИФИ, то есть ядерная физика. И вот он мокрой тряпочкой протирал, дошел до этого бюста и стал протирать лик Иисуса Христа, вот прекраснейший сынов человеческих, протирать шипы, протирать глазницы Спасителя, уста. И когда он закончил это дело, он почувствовал, что его душа заполнена любовью ко Христу. Что это было? Потрясение? Это было землетрясение? Нет. Ангел-хранитель приблизился к нему и снял с его очей покрывало, и он почувствовал, что он Христов ученик. Как это интересно. Вот. Человек, обретший веру, и дьявола побеждает. Конечно, Христова благодать вон изгоняет тьму. Христова благодать, сошедшая на апостолов, всю вселенную очистила от воздействия дьявола. И там, где благодать, там нет лукавого. Крестом ограждаемы, врагу противляемся, трепещет Бо и трясется силы честнагой же трещу креста. Крест для него – это смерть, да воскреснет Бог и расточатся врази его. Вот наша зум-конференция – это такая огромная сила, по сравнению с которой какой-нибудь, знаете, установки, изменяющие климатические условия на Земле, говорят, где-то в Аляске стоят такие, шарп, или как там они называются, это просто детский лепет. Вот мы с вами крестимся, молимся, говорим: «Господи Иисусе, помоги нашему Владимиру Владимировичу и Андрею Ремовичу и Сергею Викторовичу и всей нашей дружине, мужей разума и силы, сокрушить сопротивление тех, кто хотел бы нашу планету растлить и взорвать. Помоги, Господи, матушке России установить мир на земле. Господи, сними это мрачное покрывало ненависти и злобы с наших сродников. Там просвети молодежь. Господи, даруй, чтобы божественная литургия свершалась беспрепятственно во всех городах и храмах, начиная от града Львова, где я был ребенком, кончая Одессой, один раз был, надеюсь, еще побываю, Донецком, да водворится долгожданный мир, тишина, и люди займутся созиданием, начнут распахивать землю, преподавать детям не москаляку-нагиляку, а историю, как она есть, откуда пошла есть русская земля. Господи, помоги. Мы все тут помолимся, перекрестимся, и, поверьте, победа будет за нами, то есть за разумом, за любовью, за миром. У вас нет нежности, у вас одна правда. Стало быть, все у вас несправедливо, сказано в одном из романов Федора Михайловича. Хорошие слова. У вас нежности нет, одна правда, матка. Стало быть, несправедливо. Но это вслед за Александром Сергеевичем Пушкиным, который говорил: нет правды в обличениях. Где нет любви, там нет и истины. То есть истина и любовь неразлучны. Это Христос воскресший, наш кроткий, милующий Спаситель. Правду Достоевский видел в покаянии. Делай так, как будто ты век собираешься жить, а молись так, как будто сейчас собираешься умереть. Ну, это говорил еще Макарий Великий. Относись к своему телу так, как будто бы тебе жить 100 лет. И относись к душе твоей так, как будто бы сегодня вечером ты предстанешь на суд. А как вам письма Баламута? Можно ли кому-то рекомендовать это чтение? Письма Баламута интересные письма для новоначальных, раскрывающие демонические козни, которые устраивает лукавый вокруг души христианина. Но, может быть, больше пользы принесут вам записки старца Силуана, которые свидетельствуют о том, насколько любит нас Господь и какой всепобеждающей силой дышит любовь ко Христу. Ну, посмотреть письма Паламута, мне в свое время они не повредили. Старец Варсонофий говорил, что нужно себя считать достойным адских мучений, худшим всех. А как свыкнуться с этой мыслью, что ты достоин этих мучений и можешь избавиться от них только по милости Божией? Дорогие друзья, но ведь страсти, которые нами обладают, это и есть адские мучения. Страсти, которые рвут ваше сердце, это и есть проявление гиенского червя и огня. Это какие такие страсти? Ревность, обжорство, гордость, уныние, раздражение, нечистые помыслы. Это и есть мучения адские. Поэтому себя долго убеждать, что ты их достоин, не нужно. Но нужно от них открещиваться поскорее. Господи, во мне действуют эти страсти, но очисти меня от всякой скверны плоти и духа. Ибо ты пришел, Господи, на эту землю, чтобы нас, погибших овечек, уврачевать, исцелить и даровать нам благодать Святого Духа. Господи, Ты мой Спаситель и Искупитель, помилуй меня. Я достоин всего худшего, но помяни меня во Царствии Твоем, чтобы это Царствие пришло ко мне, да светится имя Твое. Вот и все. Так что не нужно думать о тех загробных страшных состояниях, а нужно думать о том, как бы сегодня, как колобок от бабушки и от дедушки ушел, нам нужно укатиться от перечисленных мною страстей. А как это укатиться? Молиться раз, и, во-вторых, наблюдать за собой, как вы выстраиваете взаимоотношения с людьми. Если кого-то осуждаете, кого-то не любите, вот вам и адские мучения. Как у вас выстраивается со священником, который заботится о вашей душе? Он вам говорит, вот нужно так-то. Нет, 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 я вот так. Очень скользкая ситуация. А если да, батюшка, я вас поняла, благословите, я постараюсь послушаться прямо здесь и сейчас. Это очень спасительно. Но я от вас еще ни разу такого не слышал. В злохудожную душу благодать не войдет. Это не полная фраза. Полная фраза такая. В теле в злохудожную душу благодать не войдет, и в теле по винным греху обитать не будет. Это из царя Соломона, из притчи его. Вопрос. Что это за злохудожная душа? Речь идет о человеческой душе, которая растеряла Божью благодать, которая разодрала светлые одежды крещения и вцепилась умом и чувствами в этот мир, заболев болезненными пристрастиями к этому миру. То есть человек, пристрастившийся к чему-то нехорошему, не может стать обителью Божьей благодати. Ему нужно сначала отсечь эти щупальца. В теле, повинном греху, обитать благодать не будет. Ясное дело, что если человек оскверняет себя блудом или соответствующими помыслами, мечтаниями блуда, если он, что он там, ну, курит, бедняга, курит, дымит, кается, может быть, но вот впустил в себя эту вонючую страсть, тоже сердце не на месте. А брань, например, словесная, братья, не обманывайтесь, ругатели Царство Божие не наследуют. То есть, если мы хотим, чтобы Божья благодать к светлым облакам нас осеняла, тучки небесные, вечные странники, цепь лазурную, цепью жемчужную, в сторону южную летите, то необходимо здесь и сейчас отсечь перечисленные мною худые привычки и помыслы. Ложь туда же относится. Дорогие друзья, позвольте поставить точку. Я переживаю, время позднее, завтра будет день опять. Одеяло и подушки ждут ребят. Благодарю вас за терпение, снисхождение. Очень надеюсь, что никого я не утомил. Очень надеюсь, что вы не будете ревновать меня к гусиному болоту, где я никогда еще не был. Некоторые считают, что я на вертолете каждый вечер лечу на гусиное болото. Я там не был. Это все педагогическая шутка. Вот. Да, очень надеюсь, что вы не обижаетесь, если ваши вопросы я не читаю дословно. Иногда там ангел ногу сломит, настолько витиевато изложена мысль. Будемте прощаться. Жду ваших, одной вашей молитвы на ночь глядя. И дай Бог, мы с вами будем препровождать последние дни в преддверии рождественского поста. Скоро заговение, по-моему, через вторник на рождественский пост. А там уже выйдем напрямую к празднику Рождества. Храни вас Господь, Христос воскресе, воистину воскресе. Я не Никита Сергеевич Михалков, помните Георгия, он там в Бесогоне за нашу победу поднимает такую запотевшую рюмочку. У меня всего лишь чай, как у четвероюродного племянника Никиты Сергеевича. Ну, за ваше здоровье. С праздником вас!